Дмитрий Морозов.
Одна из самых дорогих для нас тем – мораль и нравственность в спорте. Когда в субботу мы рассказали об отвратительном отношении руководителя российского футбола к олимпийскому чемпиону Иосифу Беце в программе «Час прессы», то в очередной раз убедились, насколько эта тема волнует и наших слушателей.
А отстаивал интерес олимпийского чемпиона перед чиновниками наш постоянный автор, киевский журналист Максим Максимов. Но, увы, преодолеть их сопротивление, кажется, не сумел. А в те же дни в Киеве произошло знаковое для футбола событие, о чем наш коллега и рассказал в своем репортаже.
29 ноября в Киеве открыт Дом футбола, новый офис Федерации футбола Украины. Строительство этого пятиэтажного здания из стекла, бетона и пластика, сплошь нафаршированного техникой и современной мебелью, длилось 2,5 года. На это затрачено 17 миллионов долларов. Большую часть этой суммы Украина получила от ФИФА и УЕФА в рамках программы «Хет-трик» и программы «ФИФА Гол», а также благодаря привлечению внешних инвестиций. Треть бюджета пошла именно на фарш здания, который монтировали почти полгода. Как уверяет ФФУ, аналогов такому сооружению нет не то что в СНГ, а даже в Европе. Дом футбола находится не на какой-нибудь старинной киевской улице, а возвышается на верхних полях Олимпийского. Общая площадь здания 8000 квадратных метров, не считая подземного гаража и автономной котельной. Общее количество рабочих мест в здании 250. Все служебные помещения оборудованы плазменными теле- и компьютерными экранами, современными средствами связи и коммуникации. В доме 4 конференц-зала с компьютерной техникой, экранами и проекторами. Два из них оборудованы синхронным переводом. Все залы и холлы оборудованы рекламной информационной системой отображения информации на базе плазменных телевизоров с экраном по диагонали 63, 50 и 42 дюйма. Телевизионная студия, в распоряжении которой находятся 4 спутниковые антенны, может одновременно записывать в цифровом виде видео с 8 каналов. В каждом кабинете установлены LCD-телевизоры с диагональю в 32 дюйма, способные принимать как стандартные аналоговые, так и цифровое кабельное телевидение. Собственная мини-типография, оборудованная цифровой, цветной и черно-белой машинами, сможет обеспечить потребность Федерации футбола Украины в печати полиграфической продукции. На третьем этаже музей, в котором уже сейчас экспонируются дорогие сердцу украинского болельщика вещи: звезда Героя Украины, награды ФИФА и УЕФА Валерия Лобановского, бутсы Игоря Биланова, в которых тот стал обладателем золотого мяча, вратарские перчатки первого президента Федерации футбола Украины Виктора Банникова, мячи с каждой игры сборной на чемпионате мира 2006 года и много других раритетов. Правда, рядовые болельщики не только в музее, но и в Дом футбола просто так попасть вряд ли смогут. Строгая охрана здесь на каждом шагу. И в этом я лично сумел убедиться. По сравнению с довольно-таки обшарпанным зданием, в котором до этого несколько лет ютилась Федерация футбола, дом, который построил Суркис, настоящие царские хоромы. На торжественное открытие прибыло много высоких гостей, в частности президент УЕФА Ленард Йоханссон, генеральный секретарь ФИФА Урс Линс и член исполкома УЕФА, наиболее вероятный преемник Йоханссона Мишель Платини, председатель оргкомитета чемпионата мира 2006 Франц Бекенбауэр, представители более чем 26 европейских ассоциаций. Украину на этом мероприятии представляли два экс-президента Леонид Кравчук и Леонид Кучма, вице-премьер-министр Украины Дмитрий Табачник, бывший президент Федерации футбола Валерий Пустовойтенко, жена и дочь Валерия Лобановского. На церемонию открытия были приглашены президенты всех футбольных клубов и председатели областных футбольных федераций Украины. Но ни народный депутат Украины и почетный президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов, ни председатель Донецкой областной федерации футбола Борис Колесников на праздник не явились. Перед открытием Дома футбола гости из Европы встречались с президентом Украины Виктором Ющенко, который наградил президента УЕФА Ленарда Йоханссона орденом Ярослава Мудрого третьей степени. Открытие Дома футбола – еще один аргумент в пользу серьезности намерений Украины успешно организовать и провести чемпионат Европы по футболу 2012 года, заявил украинский руководитель. Я хочу поздравить Украину с открытием такого грандиозного офисного центра Национальной Федерации. Ваша страна достойна этого, сказал в своем выступлении Йоханссон. На вопрос о конфликте в украинском футболе его ответ прозвучал хоть и с юмором, но достаточно категорично. Если Киев и Донецк не придут к пониманию проблемы, к ним приду я. Конец цитаты. Все то, чем сегодня занимается Федерация футбола Украины, впечатляет, заявил генеральный секретарь ФИФА Урс Линси. Сегодня ваша ассоциация много сделала для того, чтобы были заложены серьезные основы будущего украинского футбола, подчеркнул он. Трехкратный владелец золотого мяча Мишель Платини был в восторге от увиденного. Этот дом просто удивителен. И поле рядом с ним тоже. Сейчас там играют в футбол дети, значит, деньги потрачены не зря. Конец цитаты. Франц Бекенбауэр не мог не коснуться темы национальной сборной команды Украины, которая добилась прекрасных результатов на мировом первенстве в Германии. Символично, что такая команда имеет такую штаб-квартиру. Конец цитаты. Бесспорно, поразить высоких гостей Суркису удалось. Но главное, президент Федерации футбола Украины продемонстрировал своим оппонентам в стране, что его позиции в УЕФА и ФИФА сильны как никогда. И одними лишь гневными обвинениями из лагеря донецких его просто так с капитанского мостика не сместить. Осталось надеяться, что в этом волшебном замке, в кабинетах, заполненных современной техникой, в дальнейшем будут работать лишь самые квалифицированные специалисты футбола.
Наверняка в доме футбола, о создании которого рассказал киевский обозреватель Максим Максимов, будет отмечен и путь замечательного мастера и тренера Иосифа Беци.
К поздравлениям же в адрес всех игроков, в том числе и Беци, в связи с полувековым юбилеем первой олимпийской победы сборной СССР, мы присоединяемся самыми искренними по отношению к ним чувствами.
Сравнительно недавно, если брать всю историю прессинга, а именно в феврале прошлого года, появилась у нас рубрика «Экономика большого спорта».
Однако, с присущей нам скромностью, да, обязаны признать, что появилась она лишь потому, что в наш дружный коллектив влился глубокий знаток спорта и профессионал в этой области, профессор Роберт Воскиричан.
Итак, футбольный сезон в России завершен, не только причем в премьер-лиге завершились соревнования и в первом дивизионе, и во втором дивизионе. Слушатели достаточно уже информированы о том, что творится в элите российского футбола. Ну а что же в первом и во втором дивизионах, которые курирует профессиональная футбольная лига? На днях прошла ежегодная конференция ПФЛ. Какова же ситуация, и в том числе экономическая? Слово Роберту Воскиричану.
Конференция была на редкость мирной. К счастью, не было ничего такого, что называется в русской литературе «страсти-мордасти». Если вы помните, в прошлом году на прошлой конференции было мощное столкновение, которое внешне выражалось в словесной перепалке между Александром Бубновым, этим анфан терибле нашего футбола, и Николаем Толстых. Но я бы хотел начать нашу сегодняшнюю беседу с того, чтобы отдать старый долг. Я имею в виду нашего уважаемого слушателя Владимира из Москвы, который спрашивал по поводу Виксельберга и прав на матчи сборной Аргентины. Буквально 30-40 секунд надо, я, мне кажется, уважать эту просьбу. Так вот, Виксельберг, точнее говоря, его компания «Ренова» подписала с Федерацией футбола Аргентины договор на 5 лет на организацию 24 матчей. По этому договору, контракту, точнее говоря, Федерация Аргентинская будет получать 750 тысяч долларов чистыми за матч, плюс, значит, все расходы на перелеты, гостиницы и прочие-прочие накладные расходы берет на себя «Ренова». Но за это, значит, все телевизионные права, спонсорские, рекламные и прочие сопутствующие права у компании «Ренова». И это, если кто-то сначала сомневался, будет ли это прибыльным бизнесом, то матч 3 сентября, который состоялся на новом стадионе Emirates, развеял все сомнения. Общий доход, общий, вернее, прибыль, доход-то больше на самом деле, составил примерно 10 миллионов долларов, и из них 5, половину получила «Ренова», а вторая часть, другая половина отошла к швейцарской маркетинговой компании, которая представляет интересы бразильской сборной примерно на тех же условиях, как Виксельберг и «Ренова» представляют интересы аргентинской. Вот вам и ответ на то, можно ли зарабатывать на футболе, причем Виксельберг имеет возможности не меньшие, чем остальные толстосумы, которые сорят деньгами в нашей премьер-лиге и засоряют футбол в итоге своими деньгами. Вот вкратце ответ на вопрос Владимира, а теперь о первом, втором и дивизионе, который, по идее, казалось бы, должен быть основой основ, фундаментом, если хотите, и так далее. Но ничего этого не происходит. Очень многие вещи в футболе, в частности, мы сегодня говорим о футболе, существуют сами по себе. Зрители сами по себе, спонсоры сами по себе, менеджеры, так называемые, с позволения сказать менеджеры, потому что истинных менеджеров в футболе на любом уровне их практически нет, один-два и обчелся. Сами по себе, уж если президент Российского футбольного союза употребляет слова типа «у нас все есть, откаты, перекаты, дойка» и прочее, то есть каждый занят своим делом. Зрители, такое ощущение, любители футбола, болельщики, как угодно их назовите, вообще они никому не нужны. То же самое первый и второй дивизион. У них главная функция социальная. Чтобы в городе был футбол, чтобы между городами маленькими было какое-то соревнование. На этой основе растут таланты. Из всех спортивных моментов в этих лигах только два присутствуют. Либо выйти в следующий высший дивизион, из первого, соответственно, в премьер-лигу, либо не вылететь куда-то ниже. Все. А все остальное, все это от лукавого. Соответственно, когда смещаются понятия, когда теряется основа, смысл бытия, в том числе и смысл бытия для этой лиги, тогда и получаются все эти вещи. Посмотрим на экономику. Если в премьер-лиге мы какие-то можем еще говорить, что вот, дескать, там какие-то начала бизнеса, вот там премьер-лига подписала там договор более выгодный, чем тот, который был с Виткомом, что-то сдвинулось. Хотя, конечно, все это в таком эмбриональном состоянии находится, что бизнесом-то пока еще и не назвать. Но, по крайней мере, вектор движения понятен, и он прогрессивный, он вселяет определенную надежду. Это то, что я говорил по поводу разницы между Мутко и Колосковым, что есть какой-то просвет. Какие-то пытаются они внедрить реформы осень-весна и так далее, и так далее. В этих лигах ничего. Внешний антураж такой, да, Толстых очень такой серьезный и мрачный руководитель сказал, значит, так и должно быть. Сказал, будет везде пластиковый, да. Сказал, вместимость не менее 5000 мест, пожалуйста. Сказал, подогрев. Делают подогрев. Плохой, неважно, но все равно подогрев делают. Посмотрите, что происходит. Посмотрите, какая разница в доходах. Я говорил про челябинский «Зенит» как положительный пример. Помните в одной из наших передач о том, что они полумиллиона долларов обходятся и так далее. Посмотрите. В этот же второй дивизион попало, правда, как бы попало не по своей воле, а она должна была играть в 2006 году в первом дивизионе, «Алания» Владикавказская, переименованная «Спартак». Ну, смотрите, они взяли там игроков и платят там одному 30 тысяч долларов вместе, другому 35. Почти все, как Ковтун там, еще другие.
Ну, да, у них солидный бюджет, конечно.
Да, у них бюджет такой. Где 15 миллионов рублей челябинский вот этот «Зенит»? И тут, я думаю, там бюджет где-то под 10. Не рублей миллионов, а даже, наверное, долларов. То же самое возьмите в первом дивизионе. Есть команды, которые живут на 2 миллиона долларов в первом дивизионе. Та же Тольяттинская «Лада» или махачкалинская «Динамо». Но существует за счет денег одного спонсора «Динамо», допустим. Или если «Лада», то там пополам по миллиону долларов, где-то по 30 миллионов рублей, ну, чуть больше 2 миллионов долларов получается. Город и завод. А тут же рядом Краснодарская «Кубань», которая считается, как бы, и сам край тоже не бедный. Кубань, знаем, опорный край державы, что называется. Да и Дерипаска тоже материальных затруднений не испытывает. Ни он, ни его группа компаний и так далее. Кубань очень богатая команда, я думаю, что в пределах 20 миллионов у них должен быть бюджет. По тем тратам, которые они себе позволили, по тем игрокам, по тем зарплатам, которые они сами же и декларируют, когда говорят, что мы не отличаемся от большинства, подчеркиваю, от большинства клубов премьер-лиги. А в премьер-лиге, если игроку сегодня не платить хотя бы 15 тысяч долларов в месяц, он утром в плохую погоду из дома не выйдет. Не то, что он на тренировку не пойдет. О чем вы говорите?
Роберт, ну, по крайней мере, после окончания нынешнего турнира нет такого повального краха команд, как было, скажем,
в прошлом году. Вот я хочу об этом сказать. Спасибо. Есть очень неприятные симптомы. Есть и во втором дивизионе некоторые команды, которые выходят в первый. Вопрос там, текстильщик, допустим, Ивановский. Есть очень неприятное сообщение из Стерлитамака. Замечательная, на мой взгляд, команда с хорошей поставленной игрой. Неплохой тренер Игнатенко. Здорово они провели сезон. С первого же захода вышли на 6-е место. Им ставили вообще 10-е место.
Садовик,
Стерлитамак, да. У них не очень большой бюджет, в пределах 5-6 миллионов максимум. Понимаете, в чем дело? Они зависят от одного спонсора. Это открытое акционерное общество «Сода». А в бизнесе идет постоянный передел. Кто-то продает свои акции, кто-то меняет там свои акции на другие и так далее. Пришли другие акционеры, появился другой генеральный директор. Акционерное общество «Сода» собирается прекратить финансирование клуба, то есть начисто, то есть лишить клуб даже профессиональной лицензии, не то чтобы перевести во вторую лигу, там снизить бюджет, нет, просто перестать тратить на это деньги. Это то, о чем мы говорим два года, Дмитрий.
Но Рахимов не даст команде умереть в любом случае, наверное. Все-таки первая команда Башкирии.
Но это вопрос, я не готов отвечать за президента Башкирии, у них там есть кому вопросы ему задавать или ему кому вопрос. Наша задача другая, более скромная. Понять, что происходит. А происходит вот что. Так как сама лига не предусматривает некую такую социальную нагрузку, а чисто соревновательную, с одной стороны. С другой стороны, спонсоры становятся свободными от объема политических обязательств. Если бы президент Башкирии держал бы руку на пульсе, и при этом бы это акционерное общество каким-то образом зависело от того, как он будет к ним относиться, я не думаю, чтобы это заявление вообще прозвучало. Значит, люди, которые вошли на это предприятие и занялись этим содовым бизнесом, у них совершенно другие, так сказать, приоритеты и воззрения, на которые они смотрят и равняются. Эта лига не просто не первая и вторая, я имею в виду профессиональная футбольная лига, и первый, и второй дивизион, не то, что не продвинулись вперед по части зарабатывания денег, самоокупаемости, то, о чем мы говорим уже два года, а отскочила назад. Общий рынок растет, премьер-лига начинает шевелиться, высший наш, так сказать, элитный дивизион. А здесь ничего этого не происходит. И в одночасье могут исчезать и появляться команды. Очень неприятные сообщения о том, что, возможно, такие же проблемы будут у Амкара. Косвенно это подтверждается тем, что уже готовый контракт между тренером Рахимовым, не путать с президентом Башкирии. Муртаза Рахимов – это президент Башкирии, а Рашид Рахимов – исполняющий обязанности главного тренера Амкара. Все готово было, и контракт на 2 года, и все вроде. Рахимов говорит, подождите, пока там удалим какие-то нюансы, и тут же появляются эти неприятные сообщения. Я не знаю, может быть, это не более чем слухи, но дыма, сами понимаете, без огня не бывает. То есть до тех пор, пока клубы будут источником благополучия для 2-3 семей в городе или в области, быть беде. Внешне все в порядке, благодаря железным требованиям Толстых и его лиги, профессиональной футбольной лиги. Внутри происходит дальнейший процесс гниения, загнивания. И при полном отсутствии бизнес-составляющей направление совершенно понятно. Дальнейшее, я извиняюсь за повторение, загнивание, исчезновение в мгновение ока целых команд вследствие потери спонсора и так далее и тому подобное. Пока не будет радикально пересмотрена вообще сама структура, миссия, если угодно, концепция низших дивизионов, до тех пор этот процесс будет продолжаться, ибо по-настоящему бизнесом он не станет никогда по объективным обстоятельствам.
Да, уж добавить то, что сейчас так эмоционально и компетентно обрисовал наш эксперт, профессор Роберт Аскеричан, пожалуй, нечего. Будем, как всегда, надеяться на лучшее.
С самого первого выпуска прессинга принимает участие в нашей программе Аркадий Ратнер. Недавно, когда он 2 недели хворал, слушатели завалили нас вопросами, почему его телеобозрение отсутствует. Эти вопросы, на наш взгляд, лучшая оценка его творчества.
Футбольный сезон в стране, главное телевизионное зрелище российского болельщика, на будущей неделе заканчивается. Закрывать его предстоит «Спартаку» и «ЦСКА». Во вторник встречу «Спортинг Спартак» покажет канал «Спорт», а в среду болельщикам предстоит переключаться с канала на канал. Как вы знаете, дальнейшее выступление ЦСКА в Лиге чемпионов зависит не только от результата собственного матча, но и от того, как сыграют между собой его соперники по подгруппе «Порту» и «Арсенал». Это игра на НТВ+. Но для истинных поклонников футбола и после сыгранных «Спартаком» и ЦСКА матчей сезон, естественно, не заканчивается. Спортивные каналы продолжают передачи с различных европейских чемпионатов. И на каждой неделе есть 1-2 матча, которые не могут оставить болельщика равнодушным. Не пропустите в следующее воскресенье на НТВ+ 2 встречи «Челси-Арсенал» и «Лацио-Рома». Я уже говорил в предыдущем обозрении о необыкновенно возросшем рейтинге трансляции биатлона. И вот сезон начался. Уже прошли гонки в Швеции, на наступающей неделе стреляющие лыжники приезжают в Австрию. Зимние виды спорта не первый год представлены на российском телевидении во всей красе. И на канале «Спорт», и на НТВ+, можно увидеть лыжные гонки, соревнования горнолыжников, прыгунов с трамплина и приобретающие все большую популярность в России трансляции бобслея и санного спорта. Перечисленные проводятся в рамках Кубков мира и завершаются только весной. Конечно, по-прежнему большой интерес к мужской баскетбольной Евролиге. Смотрите в четверг встречи ЦСКА и «Динамо» с турецкими клубами. Успешно выступающий ЦСКА играет на выезде с Фенербахче, ничем не блещущий «Динамо» в Москве с Эфес Пилсеном. Еще один игровой вид спорта всю неделю на НТВ+. Речь идет о первенстве Европы среди женских команд по гандболу. С четверга до воскресенья увидите 3 встречи российской сборной с командами Хорватии, Швеции, Украины, а кроме них несколько других принципиальных матчей, где определяется, кто из предварительных подгрупп выйдет в плей-офф. Я не забыл о хоккее, но, к сожалению, проверял это в телекомпаниях, интерес к трансляциям некогда сверхпопулярной игры снижается с каждым сезоном. Есть, как мне кажется, 3 причины, объясняющие это. Первое – провал московских команд, которые всегда и привлекали зрителей к экрану. Вторая – неразумный регламент российского первенства, проходящий сейчас матчи мало что значит в борьбе за золотые медали. И третья – совсем уже непродуманное телевизионное программирование. Нельзя же каждую неделю ставить в эфир по 4-5 мало что значащих игры. Но если у кого-то вспыхнула была любовь к хоккею, рекомендую на будущей неделе посмотреть игру «Авангарда» с «Северсталью», идущих во главе таблицы, и встречу «Акбарс-Динамо», чтобы разобраться, в чем причина неудач знаменитой московской команды и почему столь терпеливо относятся динамовские начальники к тренеру Крикунову, Под чьим руководством два последних года клуб играет все хуже и хуже. Не могу, конечно, обойти вниманием два очень важных события. Шахматный матч Владимира Крамника с суперкомпьютером Deep Fritz, который освещает НТВ+. И впервые проходящий в России матч боксеров-профессионалов Олега Маскаева и Петера Охелла за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC. В заключение, поскольку наша передача юбилейная, просто необходимо сказать что-то очень приятное футбольным болельщикам. Если вы уж всерьез затасковали по российскому первенству, немедленно подключайтесь к каналу «Наш футбол». Как я понимаю, весь завершившийся чемпионат России здесь будет показан под рубрикой «Хроника прошедшего сезона». В понедельник покажут матч «Торпедо Томь» из первого тура, затем каждый день повторение остальных трансляций, а завершается неделя встречи «Локомотив Спартак Нальчик». Это уже игра из третьего тура. И продолжение следует. Так что не пропустите.
Это был Аркадий Ратнер, а юбилейный выпуск прессинга мы завершаем, как и любой другой, новостями уикенда.
Теннис. Сборная России выиграла Кубок Дэвиса. В воскресенье Николай Давыденко уступил Давиду Налбандяну 2-6, 2-6, 6-4, 4-6. А в пятом решающем матче финала Марат Сафин также в четырех сетах обыграл Хосе Акасуса. В итоге сборная России победила команду Аргентины с общим счетом 3-2 и завоевала почетный трофей во второй раз в своей истории и в истории программы «Прессинг» после победы над командой Франции в 2002 году. Санный спорт. В американском городе Парк-Сити состоялся второй этап Кубка мира. У мужчин победу, как и на первом старте этого сезона, праздновал олимпийский чемпион Турина итальянец Армин Цогелер. Второй результат показал немец Давид Мюллер, третий – швейцарец Штефан Хайнер. Для россиян этап сложился неудачно. И Альберт Демченко, который после первой попытки шел вторым, и Виктор Кнейп, занимавший восьмое место во время второй попытки, упали. В итоговой классификации Демченко оказался лишь 11-м, а Кнейп и вовсе был дисквалифицирован. В состязаниях женщин вне конкуренции были спортсменки из Германии, занявшие места с первого по четвертое. На пьедестал почета поднялись Силки Краусхаар – первое место, Сильки Отто – второе и Анки Вишневски – третье. Бобслей. В Калгари на соревнованиях в рамках первого этапа Кубка мира впервые в своей карьере на пьедестал почета поднялся рулевой второй российской команды Евгений Попов, занявший второе место. Его квартет уступил только четверке олимпийского чемпиона немца Андре Ланге. Экипаж Александра Зубкова занял четвертое место, пропустив вперед команду Канады во главе с Пьером Людерсом. В соревнованиях двойку мужчин победила Германия 1. Второе и третье места заняли первые экипажи США и Канады. Двойку Зубкова заняла девятое место, а Попова – десятое. У женщин победу одержала команда США-1, за ней финишировали Германия-2 и Германия-1. Российская первая команда была лишь шестой. Горные лыжи. На этапе Кубка мира в Лейк-Луизе, Канада, горнолыжницы второй день подряд соревновались в скоростном спуске. Американка Линдси Килдоу, которая накануне была второй, на этот раз победила безоговорочно. Второе и третье места заняли неудачницы первого дня, опытные Рената Гёчель из Австрии и Аня Персон из Швеции. Мужчины выступали в Бивер-Крик, США в гигантском слаломе. Лучший результат по сумме двух попыток показал итальянец Массимилиано Блардони. Второе место занял норвежец Аксель Лунд Свиндл, а третье – американец Тед Лигетти. Футбол. 13-ю победу в английской премьер-лиге одержал лидер Манчестер Юнайтед, выигравший в субботу у Миддлсбро на его поле 2-1 и набравший 41 очко. В активе Челси на 6 очков меньше, но этот клуб играет свой матч 16-го тура с Ньюкаслом 13 декабря. И сразу 4 клуба имеют по 35 очков. Это Арсенал, Ливерпуль, Портсмут и Ридинг. Арсенал взял верх над Тоттенхэмом 3-0, Ливерпуль еще крупнее выиграл на поле у Уигана 4-0, Портсмут завершил в ничью встречу с Астон Виллой 2-2, а Ридинг нанес поражение Болтону 1-0. Миланский Интер продлил свою беспроигрышную серию в итальянском первенстве до 14 игр, одолев дома Сиену 2-0. На 4 очка от лидера отстает Рома, которая также на своем поле взяла верх над Аталантой 2-1. Третьим идет Палермо, сыгравший в ничью с Пармой 0-0 и отстающий от столичного клуба уже на 4 очка. Вновь выиграл Лион, который возглавляет французский чемпионат. На сей раз на выезде у Лимана 1-0. На 14 очков отстает Ланс, который разгромил на своем поле Бордо 3-0. На третье место вышел Сент-Этьен, взявший верх над Лорьяном 2-0. Матчи Нанси-Лиль-Сашо-Марсель вынесены за рамки тура. Вердер, по крайней мере, на время вернул себе лидерские позиции в Бундеслиге Германии, одолев Герту 3-1. Встречи двух других претендентов на чемпионство завершились ничейным исходом. Штутгарт и Майнц голов друг друга не забили 0-0. Бавария, Боруссия, Мюнхен-Гладбах 1-1. Матч лидера по потерянным очкам Шальке 0-4 с Нюрнбергом вынесен за рамки тура. Чемпион Испании Барселона проводила свой матч 13-го тура в субботу и сыграла в ничью в гостях с Леванте 1-1. Вновь проиграла Валенсия, уступившая Рекреатива 0-2.
Вы слушали 600-й юбилейный выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3:07 и 10:07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12:50. А в субботу программа «Час прессы спорт» в 11:07 с повтором в 15:07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работал продюсер Марк Штильман. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубе «Агент». Писатели и художники, милиционеры.